Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Сегодня мы представляем вам очередную лекцию философа Александра Гилевича Дугина, который осенью 19 года начал читать в МХАТе цикл под названием «Онтология и антропология театра» и закончил этот цикл лекций зимой. Это очень важное для нас событие. Поэтому мы не просто публикуем эти лекции. Я стараюсь предложить вашему вниманию собственный конспект вот в такой вот форме, в форме видеоконспекта. Я не спешу комментировать эти лекции. Я скорее просто обращаю внимание на то, что, по моему мнению, надо обращать внимание любому профессионалу театральному, включая зрителей, потому что зритель театральный – это, безусловно, такая же важная профессия, как и актер. Ну, эта лекция, которую вы сегодня увидите, будет посвящена теме топологии театра, то есть теме места театра, места театра, так можно сказать. И перед лекцией Александр Гильевич делает очень короткий обзор предыдущих двух лекций. Об этих лекциях, о вводной и первых лекциях я говорил целых полтора часа, и этот видеоконспект выложен в рубрике «Лекции Дугина» на YouTube-канале «МХАТ говорит». Кому интересно, посмотрите, послушайте. Перед второй лекцией Дугин говорит коротко о вводной лекции, говорит о том, что театр есть нечто совершенно особое, одновременно связано и с теорией, и с созерцанием. Театр – это зрелище, но не развлекательное, а зрелище, которое предполагает созерцание самого главного. Отсюда философское измерение театра и основа метафизики театра. Жизнь идей в театре. Идея – основа платонической философии. Это то, что мы видим, то, что мы зрим. Ну, еще, наверное, надо добавить, это я уже сам замечаю, Дугин об этом не говорил в коротком вводном слове, но тем не менее надо напомнить зрителям, что в целом дугинский курс состоит из трех больших блоков. Это блок онтологии, блок антропологии и блок историал, то есть бытие, человек и история. Лекция... Первая лекция была посвящена апофатическому театру, лекция, которая была вслед за вводной, театру невыразимого. На основании диалога Федр говорилось о театре, на который собираются боги. Это высшее зрелище, исток зрелища – созерцание апофатического ничто, за небесной области. Истоки театра лежат в этой апофатической невыразимой сфере. Таинственная, мистериальная, апофатическая сторона театра – это молчание, зигетика. Наверное, мхатовская пауза отсюда берет свои магические качества. Ну а потом Дугин переходит к лекции 2, лекции, которую мы сегодня вам предлагаем послушать. И эта лекция посвящена, как я уже сказал, анонсировал, топологии театра. Речь идет о переходе от платонической, фундаментальной картины театра в сторону становления, шаг от трансцендентного к имманентному, к катафатическому, манифестированному, проявленному, определенному. Поэтому мы сегодня будем уже более конкретны, более материальны, чем в первой лекции, которая была, конечно, и абстрактной. Но Дугин предупреждал, что приходится поработать, если мы действительно хотим разобраться в том, что такое театр в своей сути. Итак, важен переход от Платона к Аристотелю. Это не просто переход от одной философии к другой, это переход от одной точки зрения, традиционной, к другой. Какова она? Платонизм – самая вертикальная, самая возвышенное, что может быть в мысли. Аристотель, оставаясь сакральным, тем не менее приближает эту сакральность к нам. Вот мнение Дугина. Платон – это модель логоса Аполлона. Философию Аристотеля можно сопоставить с логосом Диониса. Это категории вообще-то дугинской наомахии, беспрецедентного, уникального труда Александра Гелевича, которым он закончил совсем недавно. И вот в этой наомахии, в 23 томах, Дугин описывает логосы всех человеческих цивилизаций, всех самостоятельных, самобытных ойкумен. От Китая до Индии, от Ирана до Америки, от России до Византии, Скандинавии, Африки, Океании. То есть все человечество, не вся история, как битва идей, как столкновение логосов. Сложно осознать вообще-то масштаб этой работы обычному человеку, не то что увидеть цельную картину, но совершенно очевидно, для меня совершенно очевидно, что мы имеем дело с явлением историческим, как бы громко это ни звучало. На Амахе описание цивилизации ведется прежде всего с точки зрения борьбы трех логосов. Аполлонического, представленного Платоном, Дионисийского, Аристотель, соответственно, и логоса Кибелы, Великой Матери Земли. Так вот, Аристотель – это переход от чистого бытия к бытию в становлении. Переход от глобальной сакральности к сакральности, данной нам в мире. От сакральности причины мира – к сакральности самого мира. Прежде всего, наверное, нужно отметить очень категоричное мнение Дугина о том, что Аристотель сразу после изложения своего учения начал искажаться. Искажаться своими последователями, искажаться толкователями. Получается, что история жизни аристотелевского учения – это история ложной интерпретации, история ложного толкования. Пик ложного толкования при переводе на латинский язык случился в рамках схоластики. Это было полное искажение. Но и на этом глупости не закончились, по мнению Дугина. Новое время приносит еще и свою цензуру. И в результате к XIX веку под Аристотелем подразумевают нечто от него совершенно далекое, невразумительное. В реальности вся догматика нового времени получается во всех совершенно научных сферах основана фактически на полном отрицании самого Аристотеля. Спасли Аристотеля феноменологи. Хайдеггер, Гуссерль, другие представители этого течения. Они возвратили Аристотелю изначальное аристотелевское значение, изначальный смысл. Лучшее, по мнению Дугина, это хайдеггеровский курс об Аристотеле, который Хайдеггер прочитал в 20-е годы. Таким образом, грань между сакральным и профаническим, которую мы отчетливо видим при переходе от парадигмы традиции к парадигме модерна, проходит через историю отрицания Аристотеля. Для нас это факт. Любой тезис Аристотеля, выражающий полноту его учения, опровергается новым временем. И когда мы говорим, что хотим вернуться к парадигме традиции, нам в голову приходят что-то очень такое туманное, мистическое, оккультное, ритуальное. Это большая ошибка. Традиция – это ясность и прозрачность. И возвращение сакрального возможно только через возвращение к Аристотелю. У Аристотеля, безусловно, сакральное мировоззрение. При этом Аристотель является главным теоретиком театра. Поэтика Аристотеля – базовый труд о театре. Это ответ на вопрос, что такое театр. Он говорит о трагедии, что она из себя представляет. Говорит о риторике, говорит о логике. Но нас интересует мировоззрение Аристотеля целокупно, не только в сфере его театральных работ, не только сугубо театральные тексты. Аристотель может говорить о театре больше и яснее там, где он вроде и не говорит о театре. Повторим, Аристотель – сакральный философ. Его нус – который переводится как интеллект сегодня, никакого отношения к нашему рацио и средневековому рацио и к интеллекту, так как мы его понимаем, не имеет. Это сложно осознать, потому что слова имеют значение, и мы очень сильно детерминированы сегодняшним словарем. И надо понимать, что терминологическая база, тезаурус Аристотеля и людей, которые его читали и комментировали, будучи современниками, конечно, был другим. И он, увы, надо признать, я думаю, что это очевидно для всех сегодня, для тех, кто занимается серьезной глубокой наукой, был не слабее, не беднее, чем нынешний наш тезаурус. Итак, Дугин напоминает основные черты философской модели Аристотеля. Каждое сущее, не предмет, не объект, не вещь, состоит из двух частей. Из формы, эйдес, и материи, гюле. Гюле – это древесина, материальная, деревянная, в его легком, живом, насыщенном, таком растущем, проявляющемся смысле. Что касается эйдеса, у греков это то, что мы видим, и есть эйдес. То, что есть то, что есть, есть, что мы видим. Об этом, кстати, Дугин говорил и в вводной лекции. Подлинная сущность сущного заключается в его форме. Вот такая формула. Ее нужно додумать, ее нужно осмыслить, потому что все-таки под формой мы подразумеваем, как правило, что-то, что имеет какое-то плоское значение, а вон там вот в глубине, помимо формы, содержания, такая марксовская, получается, диалектика. Не марксовская, может быть, немецкая. Но в любом случае у греков совсем не то. Форма – это суть. То, что подлежит зрению, и есть то, что нам открывается в вещи. Смысл сущности и сущего не в материальности. Материальность лишь делает вещь этой вещью. Книга и эта книга. Материальность просто превращает эту книгу в эту книгу. А идея книги намного шире, намного глубже. Для Аристотеля ракурс материальности не имеет большого значения. Индивидуальные коды – это просто отклонение от нормы. Там, кот или пес существуют, конечно, они реальные, они конкретные, но в их эйдосе материальность ничего не значит. Она просто комментирует их персональные и второстепенные качества. Когда мы видим кота, мы радуемся коту, а не этому конкретному коту чаще всего. Аристотель видит эйдос, сущность, не просто форма, то, что дано нам увидеть, то, что мы перестали видеть сегодня, мы перестали уметь видеть эту сущность. Но Аристотель, безусловно, эту сущность был способен видеть. Вот эта двухчастность сущего задает статическую картину мира, при том, что Аристотель воспринимает мир в движении. В этом Дугин обращает на это внимание. Аристотель следует за Гераклитом, философом становления. Но для Аристотеля становление является не произвольным, не хаотическим, оно структурировано наличием бытия, наличием нормы, наличием правила, наличием четкой структуры, которая воплощена в каждой из вещей. Вещь по Аристотелю не латинская res, реальность, публичное дело, предназначенная к рассмотрению, республика от этого понятия произошла. Опять же Дугин возвращается к этимологии, опять к сложной семантике, к новому очищенному словарю. И как бы не было бы тяжело нам в голове оперировать этими понятиями, как бы не было бы тяжело продраться сквозь этот непростой, безусловно, словарь и непростую сложную, глубокую мысль, тем не менее, это нужно делать. Сущее по Аристотелю – то, что движется от материи к сущности. Это и есть жизнь всякой вещи. Жизнь камня от материальности, телесности к видимости. Даже камня. Позже в алхимические теории. Раскрытие видения вещи – воля самой вещи. Бег животного – это бег своей собственной сущности. По Аристотелю, когда собака ищет что-то, она бежит к своей собачности, к собачести. Но делает это неосознанно. Только человек, наделенный разумной душой, имеет возможность приблизиться к самому себе. Это поиск самого себя, самого эйдоса, это суть человека. Человечность заключается в уме. Ум движет всем остальным. Смысл движения тела в направлении души, которая строится вокруг ума. Вот такая топология. Если мы движемся в сторону своего ума, мы заметим и это движение, и онтологическую дрожь в камне. Так Дугин описывает состояние, присущее всем вещам. Даже в камне есть онтологическая, в камне есть онтологическая дрожь. Мы все, весь мир, находимся в одном процессе, все связаны этим движением к собственному эйдосу, к духовной причине, ростки которой несем в себе изначально. Итак, весь мир движется от материи, периферии, вещи к сути своей. Главное учение Аристотеля – учение о естественном месте вещи. Оно складывается из вышеназванных представлений о движении. Таким образом, топос свое место, личный дом каждой вещи. Топос вещи – ее суть, ее сущность. Ключом к пониманию философии Аристотеля является отождествление топоса, онтологического места, вещи и сущности. Далее по Аристотелю. Из всех вещей на своем месте находится только, уже находится Бог. Только Бог у себя дома, все остальные в гостях, в изгнании, в поиске своего места. В Боге нет материи, нет никакого, соответственно, движения. Он двигатель, недвижимый двигатель. Все остальные вещи находятся в движении вокруг дома или к дому. Вещь, которая найдет свой дом, утратит материю, соответственно, станет мыслью Бога. Мир имеет строгую ориентацию. В центре его недвижимый двигатель, нус, разум, Бог. Он есть естественное место и цель всех вещей. Энтелехия – имение цели в себе, внутренняя движущая сила, тоже вступает во взаимодействие с вот этой волей универсальной. Вещь двигается к своему естественному месту, чтобы занять его и стать собой. Материя, которая пронизывает миры, она более плотна на периферии и более тонкая в районе двигателя. Материя препятствует тому, чтобы вещи вернулись к себе домой. Таким образом, мир пронизан философской жизнью. В человеке эта жизнь достигает предельной концентрации, потому что человек уже стоит на пороге Бога. Он близко, он на пороге. И здесь, наверное, можно перейти от топологии вещи, и в том числе и человека, к топологии театра. Театр по Дугину и по Аристотелю не должен, не обязан находиться на каком-то материальном месте. Он не должен быть вот в Риме или в России, в Колизее или в Большом театре. Театр должен быть не местом. Театр должен быть местом мест. Это место созерцания того, что на своем месте. Таким образом, театр совершенно выпадает из всякой архитектурной конструкции мира. Не театр расположен в городе, а город расположен в театре. Идея города, идея мира. Поэтому у Шекспира театр называется глобус. Поэтому Дугин говорил и в предыдущих лекциях, и сейчас повторяет. Театр – проекция самого главного и самого сущего. Театр – проекция всего, всего мира в его целокупности. Но при этом Дугин потрясающе шутит. Он говорит о том, что вот если бы театр был бы только единственным местом, где мы созерцали одного Бога, зрелище было бы, конечно, потрясающим, но довольно однообразным. Созерцание недвижимого Бога, вечности, просто бы моментально нас спалило. И никто бы из этого театра не вышел. Остроумно, согласитесь. Театр был по Дугину, такой театр работал бы только на вход. И, собственно, не знаю, может быть, такой театр существует, ведь если он работает на вход, мы никого и не видим. Но мы говорим о театре, в котором созерцание Бога является абсолютно необходимым условием, но не единственным. Значит, не только созерцание Бога. Вокруг театра есть движение. Вокруг Бога есть движение. Это движение, как правило, круговое, сакральное. Вот это тоже очень важно. Движение по самой близкой орбите к недвижимому двигателю. Движимые центром и своей энергией движущие фигуры, боги, герои, это те, кто окружает двигатель. Своими движениями они рассказывают нам, частью чего мы являемся. То есть мы видим недвижимый двигатель и эйдосы вещей, сущности вещей. Когда мы приходим в античный театр, мы, я говорю, ну не мы, но давайте себя будем высоко так ценить и скажем, что мы, человеки, приходили в античный театр, то мы видели сам двигатель и то, что происходило на самой близкой к нему орбите, на которой вращаются архетипы, эйдосы. Недвижный двигатель в театре окружают не конкретные вещи, эйдосы, архетипы. Характер, который изображает настоящий актер, это эйдос. Театр – это топология эйдосов. Обратимся к классической картине античного театра, которая обычно строится рядом с храмом Диониса. Дугин показывает картинку. У меня нет такой возможности. Посмотрите обязательно эти потрясающие иллюстрации. Вот там, как бы за стеной вертикальной театра, подразумевается храм Диониса. Дионис, при этом Дионис – центр вещей, точка бытия в процессе становления, суть учения Аристотеля, напомню, символ недвижимого двигателя. В центре оркестра, где происходило главное действие в театре, сегодня прототипом является оркестровая яма, партер, ну, какие-то, наверное, авансцена, вот эти пространства. Зрители – это ассамблея душ. У Дугина тоже в первых лекциях был очень важным этот образ, это метафора, это картина, да, души, которые приходят созерцать бытие, созерцать мистерию. Итак, зрители – это ассамблея душ, пришедшая созерцать в театр, вместо мест. Они располагаются в амфитеатре на более высоких уровнях и не на плоскости, на которой расположены актеры. За оркестром скена, скиния, шатер, скена – вход в храм с тремя дверями, параскений – подмостки, на которые со сцены, например, спускались боги. В центре оркестра алтарь, место Бога, важнейшее место, важнейшая точка, на которую Дугин указывает. Это и есть алтарь Диониса. Здесь, вот в этой точке, вот в этой абсолютной оси вертикальной находится двигатель. Вся топология театра строилась вокруг этого алтаря, вокруг алтаря Диониса. Конечная и начальная цель всех вещей в мире символизировалась этой точкой. Нет ничего важнее этой точки театра. Весь театр – разворачивание, развертывание этой точки. Весь греческий театр во все времена и во всей истории. Эта точка всегда была важнейшим сакральным местом. Мы ее потеряли. Можем ли мы сейчас ответить на вопрос, вообще есть ли эта точка? Может быть, она в разных театрах разная, но далеко не во всех она есть, далеко не во всех о ней думают, согласитесь. А вот в Греции именно к этой точке все вещи двигались. Весь театр – это мир, который вращается вокруг собственной сущности, который отличается телесностью, но в театральном представлении телесность снимается, и мы видим движение архетипов вокруг алтаря. Люди приходили посмотреть на недвижимый двигатель, убедиться в его силе, но так как это константа, необходимо было показывать движение на ближней орбите, оркестре и параскении. На сцене разыгрывались события, приближенные к недвижимому двигателю. Здесь скрывалась сущность мира. Это не развлечение, это метафизика. Таким образом, Дугин объясняет нам, что театр – это не только про апофатическое. Театр – это базовая схема устройства мироздания как невидимого, так и видимого. Каждая часть устройства такого театра имеет колоссальное значение, так как речь идет о самом главном, о смысле о устройстве, о мироздании. Актеры вокруг алтаря – это божества, фундаментальные силы. Круговое движение вокруг алтаря – это божественное движение. Вещи, которые двигаются по кругу, уже принадлежат своему естественному месту, а не часть этого кругового движения. Это самое естественное из движений. Оно второе по значимости после неподвижного движения ума, после состояния недвижимости. Это действительно несложно увидеть развитие этих идей в православии и, прежде всего, у исихастов, которые понимали и важность молчания, и идеальность кругового движения, и даже молитву подчиняли круговому движению. Высшая молитва исихастов – это круговая молитва. Но это было позже. А у Диониса, у Аристотеля вертикаль, ось мира проходили через алтарь. Предметы, души, стихии вращались вокруг алтаря. Собственно, на этом Дугин заканчивает этот параграф, заканчивает главу, как устроен вот театральный мир в его основных вещах. Я бы еще добавил то, что зрительские места организованы в любом античном театре, независимо от того, где это, в Италии, на Сицилии, в Тармении, в Сиракузах, в Дельфах. Есть невероятное количество совершенно потрясающих театров. Они все очень разные. Некоторые вписаны практически как в карьеры такие. Некоторые, как в Тармении, итальянской, расположены в невероятной совершенно такой морской перспективе. Но все зрительские места расположены таким образом, что они строго перпендикулярны, они строго направлены на вот этот самый алтарь, на эту точку. В античных театрах в некоторых 17-20 тысяч зрителей. И все зрители смотрят строго в одну точку. То есть не то, что они смотрят, они могут, конечно, крутить головами, но их место зрительское расположено абсолютно перпендикулярно этой точке. Это невероятно. И, в общем-то, как бы современные театральные модернистские архитекторы не стремились самовыражаться, как бы они ни придумывали разные какие-то партеры, разные наклоны. Есть театры без амфитеатров, есть театры еще без каких-то там, без билетажей и так далее. Но все равно вот это ощущение сакральности этого самого принципа античного театра, оно фактически сохраняется практически в любом зале. Ну, может быть, за исключением вот таких вот совершенно, знаете, сталинских, таких ровных, вот таких вот как бы загонов, где нет никакой ориентации энергии. Мне кажется, это просто ошибка сталинских архитекторов. А вот конструктивисты это знали прекрасно. Достаточно обратиться к архитектуре мельниковских ДК и, прежде всего, к архитектуре его первого ДК, ДК Каучук, великого конструктивиста Мельникова, это невероятно, невероятно сакральное, невероятно греческое, если говорить в кавычках, архитектура. А жизнь театра по Дугину – это развертывание полноты, заложенное в уме разными выразительными средствами. Театральная пьеса – это не что иное, как сакральный алфавит, такой базовый словарь театральный. И, собственно, получается, что речь идет о театре как о полноценном философском образовании. И, конечно, как о ритуале. И здесь, опять же, нельзя не вспомнить классиков основателей МХАТ, которые говорили, что требовали отношения к театру как храма от своих коллег. Люди приходят в храм искусства, чтобы созерцать то, что есть. Обычная жизнь – отражение всего лишь навсего этого созерцания. актер в таком театре находится ближе к своему естественному месту, чем зритель. Ближе к центру, ближе к алтарю. А те, кто в театр не дошли, еще более далеки, нежели зрители. От вот этого дома, от своего предназначения. Таким образом, человек, игнорирующий театральное философское зрелище, упускает самое главное. Причастность к театру – это причастность к сокровенному, к алтарю. Устройство театра мы можем легко вписать в учение Аристотеля о четырех стихиях. С точки зрения Аристотеля, божественное движение начинается за пределом сферы Луны. То, что находится под Луной, организовано прямолинейно. То, что над Луной более организовано, более тонко, более высоко, а под Луной не имеет наглядной вечности кругового движения. И этот подлунный мир имеет свою структуру, которая воплощена в четырех стихиях. Стихия – это буква или знак, вот что еще важно. Опять же, алфавит мира. Из каких стихий состоит сакральное пространство подлунного мира? Огонь, воздух, вода и земля. Каждая стихия имеет свою топологию. Огонь движется вверх, это его естественное место. У огня есть стремление к высоте. Абсолютный верх, огонь – наш путь, вождь. Все горящее, живое, есть движение наверх. Некоторые считают, что тяготение – главное и единственное состояние человека, но есть и обратное. Это воля к огню, то есть к парению, к левитации по Аристотелю. В космосе существует абсолютный низ, конечно. Это то, куда тянет Земля. Это гюле, максимальная телесность, материальность. Огонь – это стихия Эйдоса, Земля – это стихия материальности. Земля нужна для того, чтобы огонь стал действительностью, чтобы он мог проявиться. Движение человека от земли к огню – это движение от тела к душе. Промежуточные стихии – воздух и вода. Между воздухом и водой парит дух. Здесь важна граница, которая отделяет дух, парящий над водой. И саму воду нужно чувствовать разницу между духом и водой. Собственно, вот существование этих четырех стихий – это такой алфавит космогонический. Он формализует, как бы придает структуру топосу. Естественно, существует иерархия этажей, которые существуют, и эта иерархия существует и на театральной сцене. Ведь это такая проекция иконостаса бытия. На театральном небе за пределами сферы огня находится эфир. Это стихия, которую нельзя увидеть, нельзя найти. Она находится за пределами того, из чего состоим мы. Ну вот и все, это пятая стихия. В театре открывается таким образом полная топология космоса. В древнегреческом театре актеры, изображавшие богов, подвязывались веревками и поднимались вверх за счет движения машин. Очень важно, Дугин на это обращает внимание, знать и помнить и осознавать, что машины не скрывались от зрителя. Важнее было показать не эффект, не аттракцион, не достоверность, а именно символизм происходящего. Так что вот этот прием открытой гримерки или открытого какого-то эффекта изобрели не постмодернисты, как некоторым кажется, а у греков уже все было открыто вполне себе так же, как и у Брехта, например, который после Станиславского начал бороться с реалистическими таким абсолютистскими тенденциями и начал первый показывать изнанку, что ли, если так можно выразиться, театрального образа, театрального приема, театрального действия. Весь театр по Дугину, по Аристотелю – это схема. Театр показывает архетипическую схему, он показывает изображение. Благодаря сакральной механике мира каждый мог реконструировать, не будучи жертвой галлюцинации, переход из сфер различных в другие сферы, из сферы неба в сферу нашего мира, из сферы нашего мира в сферу неба и так далее. Но любой театр, который перестает быть философским, утрачивает свой смысл. Он перестает нам открывать себя. Вот мнение Дугина. Очень категорично, и я с ним полностью согласен. Дугин вспоминает оперу «Россини», говоря о театральном топосе. «Сивильский цирюльник», самая знаменитая ария, это, конечно, ария «Фигаро», «Фигаро здесь», «Фигаро там», «Фигаро вверх», «Фигаро вниз». Дугин обращает внимание, что Фигаро – это слуга, он вне себя, он вне вот этого центра, он на своей периферии, он мечется. Но при этом слуги – это не шуточные персонажи, они зачастую более первичны, чем сами герои. И в этом отношении, конечно, слуги могут нам очень помочь осознать такую современную сакральную топологию, может быть, даже не сакральную, а такую, ну, метафору сакральной топологии. Потому что слуга совершает разметку театрального пространства. Он вот, делает вот этот, преподает урок фундаментальной театральной физики, если так можно сказать. Ведь в театре герои меняют свое местоположение, так же, как Фигаро, вверх, вниз, там, здесь. Это и есть настоящая драма. Драма ближе всего к архетипу наших судеб. Жизнь человека можно вписать в эти архетипы, которые обыгрываются в драмах, трагедиях, комедиях. Это поиск брака, поиск высокого положения, поиск каких-то специальных условий для себя. При этом наша личная жизнь, конечно, более фрагментарна, более глупа, более бессмысленна и материальна, потому что там-то мы видим все равно архетипы. Но тем не менее, так же, как и в нашей жизни, в театре, в драме бытовой, мы видим процесс, когда бытовые препятствия мешают нам на пути к духовному. Не только нам, но и эйдосам, но и архетипам они мешают. Вспомните коней, которые и возничих, которые на колеснице, о которых говорил Платон, и их вспоминал Дугин. Ведь даже там, даже в этой небесной кавалькаде есть разного уровня кони, и некоторые из них пронизаны страстями, а значит, уже мы, оказавшись в такой повозке, не очень хороший театр получим в качестве зрелища. Но все-таки получим. И актеры на сцене живут самой полной жизнью. Актеры больше, чем люди. Больше актеров никто не может ничего позволить себе. Мы не можем себе позволить то, что актеры могут позволить себе. Да, актер стирает свою индивидуальность. Да, актер не обременяет себя бытом. Но театр освобождает и нас, и актера. И любую реальную человеческую задачу, заключить брак, там, обмануть или преобразоваться, можно воплотить в театральном пространстве. В этом смысле очень интересно говорит Дугин о комедии Дель'Арта, обращаясь к типологии Гроссе-Дорсе, обращаясь к кастам, к метафорам времен года. Жиль, Бригелла, воины второй касты, Кшатрии, получается, лето, их время года. Петрушка, Пульчинелло – это ремесленники, это третья каста. Орликин, колдун, черно-белый мир, зловещая фигура, Сатурн. То есть это такая жреческая какая-то история, осень. Ну и, соответственно, Пьеро – это пролетарий, труп такой ноющий, складывающий стихи, такая зимняя энергия. Вот такая очень-очень-очень мощная, очень такая простая, но правильная связь буфонады, комедии Дель'Арта и космогонии. Круговращение персонажей, опять же, круговращение. Получается и в комедии Дель'Арта, и в античности, и даже сегодня театр все равно, настоящий театр остается философским явлением. Потому что он собирает все элементы воедино. Он собирает эти элементы из хаоса в космос. Из отдельных частей все приводится к структуре. и игра актеров приводится к структуре, к правилам, к норме в высоком смысле этого слова. И само пространство приводится в порядок. Само осмысление пьесы, представление о структуре театра, просто размышление о структуре театра, приводит нас к глубинному сакральному мировоззрению. Вот что очень важно. Вот о чем говорит Дугин. Еще раз повторяю, само рассуждение о театре приводит нас к глубинному сакральному мировоззрению. Театр этим был. И даже если сейчас театр этим не является, это не значит, что он не может стать таковым в будущем. И задача театральной философии – возвратить театр к себе. Естественное место театра – быть местом мест, как говорит Дугин. Не быть философской трибуной, транслятором для каких-то идей, а быть софилософией, быть собственно философией. Поэтому сама структура, архитектура, топология театра – это философское откровение. Вот что необходимо знать, занимаясь театром, думая о театре, сочиняя пьесы и размышляя о том, какая должна быть актерская практика, актерская техника, да и вообще любая театральная актерская специальность, включая театрального зрителя. Смотрите лекцию Дугина, посвященную топологии театра. Смотрите следующие его выпуски. Эти лекции мы показываем два раза в неделю. И оставайтесь с телеканалом МХАТ говорит. До встречи!